Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. И сегодня мы поговорим о монархии, чрезвычайно необычной судьбы, человеку, которому хватило приключений до такой степени, что впоследствии он сделался одним из любимых героев романов и фильмов. И ему приписывается фраза, заметьте, я говорю «приписывается», не обязательно он ее сказал. Так вот, ему приписывается фраза «Париж стоит мессы». Итак, это французский король Генрих IV. И я специально заговорил об этой фразе в первую очередь. Мы сегодня обойдемся без визитной карточки. Мне кажется, стоит сосредоточиться на том, что было в действительности сказано и каково было отношение этого человека к вере. Сама фраза «я готов поменять веру на королевскую власть, на трон в Париже», она соблазнительна. И нынче у нас особые дни, надо быть духовно осторожным, поэтому вот этот соблазн нам стоит рассмотреть, был ли он на самом деле у Генриха IV, справился ли он с ним, если был, а именно соблазн менять как угодно свою веру, комкать ее, как, знаете ли, фольгу от съеденной шоколадки, двигать ли ее в направлении, которое сейчас удобно, отрезать ли от нее по кусочку, говоря, это неважно, или оставлять ее в целости и сохранности, не меняя ее на разные блага мира, в том числе даже и на королевскую власть. Мы заострим этот вопрос, у нас христианское радио, не только историческое, и стоит об этом поговорить. У нас в гостях постоянный наш посетитель, замечательный Александр Азизович Музафаров, старший преподаватель Московского государственного университета технологии и управления имени Разумовского, глава исторического клуба этого богоспасаемого университета. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, давайте-ка мы начнем с того, а что, собственно, творилось во Франции, что королевскую власть нельзя было получить, не сделав каких-то чрезвычайно энергичных заявлений по поводу своей веры.
Давайте с вами вспомним, что жизнь короля Генриха IV простекала во второй половине XVI века.
И в начале XVII.
Ну, в самом начале XVII. Но, большей части, во второй половине XVI века. Что здесь важно? Он родился в 1553 году. Чтобы нашим слушателям было понятно, в России это времена Иоанна Грозного. То есть они были современниками до какой-то степени. И вот как мы знаем, что в России на рубеже 16-го, 17-го, начале 17 века происходит смутное время, вот события во Франции – это примерно то же самое, только в куда большем масштабе.
То есть их французская смута, нашей русской смуты смутнее.
Да, начать с того, что их французская смута начинается в 1558 году и заканчивается в 1598 году. Но то есть 40 лет.
Не то, что уж совсем заканчивается, скажем так, в основных своих элементах заканчивается, а треть она будет еще долго.
Да, то есть это почти полувековой период внутренних смут и раздоров. Я хочу напомнить нашим слушателям, что это сейчас мы глядим на карте, видим такую единую неделимую Францию, разбитую на департаменты, где все одинаково, где трехцветный флаг, и все французы. В то время это было совершенно не так. Французские короли фактически завоевывали и сколачивали свое королевство, постепенно собирая его воедино. 100 лет Франция не могла отделить себя от Англии, и Англия от Франции. Ну, наконец, в 1553 году разобрались и отделили одно от другого.
А потом чуть было не отделилась Бургундия.
Да, потом Бургундия решила, что она относится к Франции как Португалия к Испании, и начала отделяться. Но не получилось. Карл смелый погиб в битве Пинанси, и вроде как французов получилось все собрать. Но это было королевство, в котором было 3 правовые системы. Да, то есть на севере было обычное право, в центре тоже обычное право, но другое, а на юге было римское право.
И мало того, это было королевство, сшитое фактически на скорую руку, притом белыми нитками, а кое-где даже алыми нитками, то есть силой оружия.
Да, и сшито на живую нитку. Это королевство, где в Британии говорили на бретонском языке, на юге говорили на окситанском языке, а на самом севере скорее даже на немецком, чем на французском. И когда в Европе начинается такой раскол западного христианства, как реформация, а я напомню, это начало 16 века, проповедь Мартина Лютера, а европейские страны все испытывают влияние этого процесса. Кто-то, как северные скандинавские страны, они быстро становятся целиком лютеранскими. Кто-то, как Испания, Польша, Италия, итальянские страны, сохраняют верность католической церкви. А вот Франция оказалась в числе тех, где были и те, и другие.
Ну, собственно, как и Германия.
Да. И во Франции происходит религиозный раскол, который очень быстро приходит к гражданским войнам. То есть религиозный раскол, помноженный на региональные отличия, помноженный на кризис правящего дома. А во Франции в этот момент последовательно правят три брата короля, Франциск II, Карл IX и Генрих III. Все они потомки Франциска I Валуа, и ни у одного из них, а у них, кстати, был еще один брат, он до трона просто не дожил, Франсуа Лансонский, ни у одного из них нет детей. То есть вот те, кто знаком с популярной в советское время серией романов «Проклятые короли», могут увидеть нечто знакомое. Сериал «Проклятые короли», второй сезон. Да, опять у четыре брата, ни у одного нет детей. Для монархического государства вопрос о престолонаследии всегда важен. Если подданные, особенно такие подданные, как аристократы, обладающие большими материальными военными ресурсами, видят, что у короля нет наследника, что он не может толком передать престол, вот тут они начинают думать, а надо ли такому королю подчиняться.
Но старая мысль, горделивая, абсолютно не христианская, почему он, а не я?
Да, ведь смотрите, детей у него нет, значит, он все равно на троне не усидит.
Ну и добавим еще то, что Франция то включала в свой состав, то теряла территории на юго-западе, которые именовались королевством Наваррским. Это как раз связано с нашим героем.
Да, совершенно верно. На юго-западе Франции, там, где находится Пиренейский горы, отделяющий Францию от Испании, располагалось королевство Наварра. Это было одно из испанско-баскских королевств, возникающих в эпоху Реконкисты, вот вместе с Арагоном, с Кастилией. И оно до поры до времени считалось чисто испанским. Наварцы участвовали в войнах с маврами, освобождали Пиренейский полуостров от неверных, но там через какое-то время появляется французская правящая династия. Династический брак, появляется французская династия, и французские короли начинают пытаться прибрать это королевство к рукам. В итоге, значит, в первой половине 16 века происходит раскол королевства. Та часть, которая южнее Пиренеи, входит в состав Арагона и остается в Испании, а та часть, которая севернее Пиренеи, сохраняет название королевства Наварра и становится частью Франции.
Представьте себе, дорогие радиослушатели, как две хозяйки вдруг не поделили простыню, сушащуюся на веревке. Схватили обе с двух сторон, потянули ее, ну, каждой досталось по куску простыни. Вот так и с Наваррой.
Так и с Наваррским королевством. И для того, чтобы, значит, оно осталось за Францией, на наследнице этого королевства, тамошнего короля не было сына, была только дочь, Жанна де Альбре, на ней женится принц французского дома Антуан де Бурбон. Бурбоны – это боковая ветвь французской династии Капетингов. Ее основатель Робер граф де Клермон жил с 1256 по 1317 год. То есть это применительно к русской истории современник князь Даниил Московского.
Ну, скажем так, Александра Невского, Андрея Ярославича, Даниила Московского,
в этом,
Михаила Тверского.
Да, в этом плане род Бурбонов напоминает наш русский аристократический род князей Шуйских. То есть такая близкая к династии аристократическая линия, принцы крови Франции. Надо отметить, что когда мы говорим о религиозном расколе, он порой проходил и через семьи. Антуан де Бурбон, принц крови Франции, отец нашего героя, был принцем-католиком. Он служил верно французским королям, воевал за католическое дело и погиб, сражаясь с протестантами в 1562 году.
Он был, притом, не то что католиком, он был католиком из католиков, таким... твердым католиком. Как раньше говорили, твердые искровцы.
Да, а вот мать нашего героя, Жанна де Альбре, королева Навары, была, считается, упертым протестантом, таким вот, как протестанты говорили, камнем веры, то есть вот таким твердокаменным, да. Поэтому наш герой прямо с момента рождения оказался как бы между двух огней. Отец католик, мать гугенот. Так во Франции называли протестантов. И обе, так сказать, неравнодушны к вере. Поначалу побеждало воспитание отца. Он взял мальчика с собой, и до 10 лет Генрих воспитывался при французском дворе вместе со своими родственниками, принцами Франции. Но после смерти отца мать его забирает, и с 1564 года наш герой уже живет в Наварре и становится постепенно протестантом. Более того, в 1568 году он впервые участвует в гражданской войне на стороне протестантов. При этом он не был таким вот уверенным в вере человеком. Он не был вождем протестантской нации. Да, для протестантского лагеря наличие в их рядах принца с фамилией де Бурбон было очень важно. И говорили, вот смотрите, принц крови Франции с нами. Но сам он в этот момент был еще таким юношей, который, в общем, не то чтобы совсем не понимал, что делает, но который находился под сильнейшим влиянием своей деспотичной и строгой, и вот как раз очень религиозной матери.
Но здесь можно сказать, что он был скорее живое знамя, чем духовный центр этой протестантской оппозиции. И лидерами были скорее другие люди, полководцы, которые вели гугенотов в бой.
Да, адмирал Гаспар де Колиньи, кстати, двоюродный брат нашего героя Людовик де Канде. Да, значит, вот они были действительно такими радикальными протестантами. После смерти матери нашего героя, Жанна де Альбре умирает в 1572 году, у королевы Екатерины Медичи появляется план своего рода такого национального примирения. Она приглашает и Гаспара де Колиньи, военного вождя протестантов, и, собственно, Генриха де Бурбона в Париж ко двору, где предлагает с ними заключить мир между католиками и протестантами. А Гаспар де Колиньи предлагает большую колониальную экспедицию в Америку, куда можно отправить всех, кто, так сказать, хочет приключений, хочет там помахать оружием, чтобы на благо Франции завоевать большую колонию. А скрепить вот этот вот союз должна свадьба Генриха Бурбона, которому в этот момент еще 19 лет, и, значит, сестры короля Карла IX, вот очередного выпуска Франциска II, да, значит, Маргариты де Влуа, ну, которая хорошо известна как героиня приключенческих романов «Королева Марго». Такое у нее было прозвище. И происходит следующее событие. Да, значит, 1572 год, в Париж приезжает Генрих Наваррский, приезжает Гаспар де Колиньи, приезжает множество знатных протестантов, лидеров, так сказать, протестантского движения, и они в какой-то степени чувствуют себя победителями. Они вот как бы навязывают короне вот этот вот компромисс. А дальше происходит очень интересный такой момент. 18 августа 1572 года происходит свадьба Генриха и Маргариты де Влуа. Причем свадьба очень необычная. Обряд венчания проходит на паперти собора Нотр-Дам-де-Пари. Почему не в самом соборе? Потому что жених протестант, а невеста католичка. В принципе, возможно, Генрих бы и вернулся к католичеству, но в данном случае он нужен как символ примирения протестантской части Франции с королевским домом. Но это хрупкое равновесие очень быстро сорвалось. Что происходит? Дело в том, что у религиозных войн есть свои интересные особенности. И жители Парижа были верны католической вере. Им совершенно не нравилось появление здесь огромного количества протестантов. По городу ходили разные слухи, что протестанты приехали сюда, чтобы устроить резню добрых католиков, что королева ими подкуплена, Екатерину Медичи не любили в Париже, что все это коварный заговор. Короче говоря, 24 августа 1572 года в Париже ударили в набат, это был день святого Варфоломея, и католики принялись убивать протестантов. Произошла знаменитая Варфоломеевская ночь.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, у них там Варфоломеевская ночь, а здесь у нас, напоминаю вам, светлое радио. У нас Варфоломеевских ночей нет. Это радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы рассказываем вам судьбу французского короля Генриха IV. Варфоломеевская ночь – это конец миру, это новая война, и это условия, в которых наварскому королю еще надо спастись.
Да, ему надо банально выжить, потому что резня происходит всюду, в том числе и в стенах королевского дворца Лувр. Он, напомню, находится в центре Парижа. Сейчас там замечательный музей. Вот, а тогда там жили французские короли. И для того, чтобы спастись, он вместе со своим братом принимает католическую веру. Вот здесь вопрос, насколько искренним было это обращение. Ну, понятно, что оно было во многом под страхом смерти. С другой стороны, нельзя забывать, что вообще Генрих IV был рожден и крещен в католичество. То есть он не был таким фанатичным, упорным протестантом. Возможно, он видел в этом некий знак.
А может быть, он видел очень простой знак. Вот не обратиться, и сейчас же получит себе шило под ребра.
Совершенно верно. Вот. Значит, итак, он остается при королевском дворе на положении не то родственника бедного, не то заложника. Надо сказать, что семейная жизнь с Маргаритой Влуа у него не сложилась, детей в этом браке не было, супруги довольно быстро отдалились друг от друга. Вот. И король, простите, Генрих Наваррский, он король Наварры, сближается с младшим братом французского короля Карла IX, Франсуа Лансонским. А здесь происходит следующая ситуация. Дело в том, что у них был еще один брат, Генрих, тезка нашего героя, которого в этот момент избрали королем Польши. В 1572 году в Польшу проходят выборы короля. Кстати, интересно, что соперником Генриха будущего Генриха III на этих выборах был Иоанн Васильевич Грозный. То есть поляки выбирали таких вот людей. Вот один опричную провел, другой Варфоломеевскую ночь устроил. Вот такой государь Польше был нужен, видимо.
Ну, то есть с ним не соскучишься. Да. Называли его поляки Хенрик Валежуш.
Да, то есть совершенно верно, Генрих Влуа на польский манер. То есть и что интересно, значит, вот этот младший брат всей этой компании, Франсуа Лансонский, он знал, что Карл IX очень нездоров, следующий брат уехал в Польшу, и вот нельзя ли мне стать королем потом, когда умрет Карл IX? И он пытался интриговать в эту почву, в эту сторону, и даже, в общем, соблазнил Генриха Наваррского к себе присоединиться. Но Екатерина Медичи любила своих старших сыновей, поэтому Франсуа Лансонский и Генрих Наваррский оказались за решеткой, где они просидели до того, как Карл IX не умер, а, значит, из Польши не вернулся Генрих III. Он убежал из Польши, буквально убегал от поляков. Поляки бежали за ним и кричали: «Куда? Вы же наш король!» Он говорил: «Нет, нет, во Франции мне интереснее». Итак, Генрих III оказывается королем, и он оказывается опять-таки в ситуации, когда французская корона оказывается между двух огней. Потому что, с одной стороны, вожди радикальных протестантов продолжают войну против короля. Они не простили Варфоломеевскую ночь. Они говорят: никакого примирения, мы должны отомстить, мы не можем никак договариваться с католиками. С другой стороны, те самые фанатичные парижане по-прежнему не доверяют короне. У них появились свои вожди, такие амбициозные герцоги де Гизы, родом из Лотарингии. Там их придворные бразописцы тут же сочинили, что они происходят от Лотаря, который внук Карла Великого, и что вот они тоже имеют права на все это наследие. А, короче говоря, вот король, с одной стороны, фанатичные католики, за спинами которых стоит испанский король Филипп II, король планеты, с другой стороны, не менее фанатичные протестанты, и эти люди готовы и дальше превращать прекрасную Францию в поле боя.
Дорогие радиослушатели, для того, чтобы не создавалось впечатление, что мы тут за кого-то, условно говоря, болеем и допускаем, что там за каким-то из этих двух противников есть истина, сразу говорю: а истина за православием. Они там, во Франции, сражаются, исповедуя ложные идеалы, в частности, то, что месть – это благо для какой-то религиозной общины. Месть, католики-протестанты без конца занимались этим в XVI веке и потом продолжили в XVII, это не благо, это грех. Вот, собственно, то, что надо было сказать, прежде чем начнется новый раунд кровавых войн.
Итак, значит, король Генрих III попытался вокруг себя собрать людей, которые, ну, хотя бы сохранили какой-то здравый смысл, хотя бы способны сохранить Францию как государство. Он выпускает Генриха Наваррского, у них завязываются довольно сложные отношения, но, правда, надо отметить, что, в общем, против короля Генрих Наваррский старался не воевать. Король назначает его губернатором Гиене, это богатая провинция на юго-западе Франции, его столица город Бордо, славный своими винами, крупный порт, вот, значит, и Генрих уезжает туда и, в общем, даже какое-то время поддерживает свои провинции, своих землях, а ему принадлежит еще Биарн, французская Наварра, что-то вроде нейтралитета. То есть он не помогает королю, но он не воюет на стороне гугенотов. А в 1584 году умирает его старый приятель по придворным интригам Франсуа Лансонский. Значит, и Генрих III замечает: да, я король, я женат, но у меня нет сыновей, у меня нет теперь братьев, и кому я отдам французскую корону?
С намеком, говорит.
Да, и он начинает рассматривать Генриха Наваррского как наследника короны Франции, потому что говорит: ты бурбон, в тебя, в твоих жилах кровь нашего великого предка Гуга Капета, кровь Людовика Святого, ты, так сказать, должен подумать о Франции.
А вот тот далекий Генрих, он уже опять в протестантизм подался или еще в католиках?
Тут совершенно непонятно, какую веру он придерживается в этот момент, потому что как бы он, например, принимает у себя при дворе Екатерину Мейчи, она католичка, да. В то же время его вот родные края, Биарн, они полны протестантов. А с другой стороны, видно, что он придерживается определенного компромисса, потому что в Бордо он не преследует ни тех, ни других. То есть, поэтому, кто он сам в этот момент, хорошо, если он сам это знает.
Один бог знает.
Да. В 1588 году происходят два события. Во-первых, по приказу Генриха III убивают Генриха де Гиза, вождя католической лиги.
Лидера католиков страны, причем такого любимца, харизматичного лидера.
Да, значит, с другой стороны, в бою погибает Людвиг де Конде, принц де Конде, это лидер протестантов и двоюродный брат Генриха Бурбона. И протестанты теперь смотрят на него и говорят: ну, теперь ты наш вождь, у нас просто другого никого не осталось, Колиньи погиб, Конде погиб, значит, ты наш.
Идем на Париж, веди нас.
И он идет на Париж и присоединяется к войску короля Генриха III. Дело в том, что Генрих III в этот момент осаждает собственную столицу. Ее занимают сторонники де Гиза, гизары, как их называли, сторонники католической лиги, и двум Генрихам Они соединяют свою армию,
Давайте я дам небольшое пояснение. Да. Значит, внутри Парижа лютые католики. Под знаменами Генриха III, ну, католики так себе ничего. Нормальные, но без фанатизма. Под знаменами Генриха IV половина армии лютые протестанты. Остальные, ну, протестанты так себе ничего. И вот все эти четыре группы встречаются под Парижем. Держу пари, что лютые протестанты из лагеря Генриха IV сбежали сразу.
Нет, какое-то время еще держались.
Ну, недолго же.
Недолго. А держались они ровно до 2 августа 1589 года, когда совершается покушение на короля Генриха III, и умирающий король вызывает к себе принца Наварского и говорит, что Генрих, там, протестанты или нет, подумай это, но подумай вот о чем. Ты бурбон, и теперь ты король Франции. Я оставляю корону тебе. Вот спасай страну.
С точки зрения лютых протестантов это как? Во-первых, мы договорились с собакой-католиком, который называет себя королем Франции, и воевали вместе с ним против еще больших собак. Но это не значит, что он хорош. А теперь он хочет отдать корону нашему родному наварскому королю, и наварский король сейчас будет плясать на хвосте для того, чтобы ее заполучить. Так будь же ты проклят, Генрих Наварский. Как-нибудь так, да?
Примерно так. Упертые протестанты начинают дезертировать из лагеря. Кстати, из лагеря уходит еще и половина бывшей армии Генриха III.
То есть это примерно так. Мы, конечно, готовы на примирение, на компромиссы, но как же ты назначил королем эту собаку протестантскую?
Под командованием протестанта мы воевать просто не можем физически. Они уходят.
Остались нормальные.
В итоге король Генрих IV остается нормальными, но их мало. Их во Франции так, кстати, называли политики, вежливые по-французски. Вот. И у него этих людей остается немного. Он отступает от Парижа, а в войну тем временем все активнее вмешивается Испания на стороне католиков. Дело в том, что испанцы в этот момент воюют с протестантами в Голландии, и им как бы хочется обезопасить свой тыл со стороны Франции. И вот эти войны идут в течение, наверное, 4 лет, пока один из противников Генриха IV, герцог Майенский, решает, что Франции все-таки король-то какой-то нужен. Значит, надо собрать генеральные штаты. Это собрание представителей французской аристократии, французского народа, французского духовенства и избрать, наконец-то, короля. В 1593 году собираются генеральные штаты Франции.
Но не того они избирают.
Да, герцог Майенский проигрывает. Почему? Потому что генеральные штаты Франции говорят, ну, Франция присягала Гуго Капету, мы хотим жить под руководством его потомка. И они обращаются к Генриху Бурбону, Генриху IV уже, они говорят ему, ваше величество, мы готовы признать вас королем, вы сын, вы потомок Людовика Святого, научите. Французский король – это по определению король-католик.
Вот. То есть, выглядит это примерно так. Лютый католик говорит, соберем генеральные штаты, выберем короля. Собираются генеральные штаты и говорят ему, что-то ты больно лютый, не подходишь. А подходит Генрих IV и говорит, ну, в сущности, у вас репутация нормального человека, но уже протестант, значит, собака. Пожалуйста, измените свою собачью сущность, и мы вас возьмем к себе королем.
Да, и в 1593 году Генрих IV принимает важное для себя и для своей страны решение. Он сначала, как он говорит, будет знакомиться заново с основами католической веры, а потом признает ее правильной и говорит, что он будет ее исповедовать. При этом своим сторонникам протестантам он говорит, я помню, что вы за меня воевали, я постараюсь вас защитить и вас не обижать.
Вот это и называется «Париж стоит мессы», хотя, может быть, этих слов он и не говорил.
Да.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго уходим из эфира, чтобы буквально через минуту продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Исторический час» на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, у нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров, и вместе с ним и с вами мы бродим вокруг сумеречной фигуры французского короля Генриха IV, которого сами французы потом все-таки полюбили. Ему нравилось то, что он легко относится к жизни, много пьет, относится к женщинам не по-товарищески, хорошо воюет, в вопросах веры абсолютно индифферентен. Что он несколько раз и доказал, переходя туда-сюда обратно без особых мук совести.
25 мая 1593 года Генрих IV коронован как король Франции. Происходит, правда, не в обычном для французских королей месте, не в городе Реймсе, где когда-то святой Реми крестил первого французского короля Хлодвига в христианскую веру, вот, а в Шартре, в Шартском скобое, славно своими витражами, вот те самые витражи, которые мы все видели в учебниках истории, где вот там бой Роланда, то есть походы Карла Великого, это все там происходит, и вот он становится королем Франции. А он начинает постепенно собирать свое королевство. Через некоторое время ворот перед ним открывает Париж. Парижане готовы признать его своим королем.
Это в духе того, что, ну, хоть какой, завалящий, но все же католик.
Католик, все-таки коронован, да, в общем, голову обещает не рубить.
Ну, и потом устали мы.
Ну, сколько можно действительно воевать, да?
А протестанты-то его, что ему говорят? Мы тебя покинем или да ладно, мы тоже устали?
Протестанты, какая-то часть говорит, нет-нет, мы тебя не признаем, а остальным он говорит коротко и ясно. Значит, смотрите, вот я в городе Нанте подписываю эдикт. Вам разрешено в тех местах, где вы живете, молиться по-своему, строить свои храмы. Вам разрешено занимать посты на королевской службе на одних правах с католиками, а чтобы вы были уверены, что я эту присягу не нарушу, вот под вашим распоряжением остаются 4 крепости, в них находятся французские войска, но они укомплектованы именно протестантами. Да, значит, вот это как такая гарантия. Те, кто это принимает, те мои подданные, те, кто не принимает, те враги. И меня, и всей Франции. И я, так сказать, с вами поступлю соответственно. Надо отметить, что большая часть протестантов приняла эти условия.
Ну, в общем, тоже уже утомились. Да. Даже с французским энтузиазмом так долго рубить друг друга в капусту все-таки отнимает энергию.
Да, и, наконец, Генриху IV удается договориться с испанцами. Буквально вот после Нанского дикта проходит несколько дней, он подписывает мир с Испанией.
Это самое сложное.
Да, но Филипп II потерял свой флот во время похода непобедимой армады, его принудили к перемирию его непокорная провинция Нидерланды, у него проблемы с англичанами, которых он раздразнил себе на, так сказать, голову, у него проблемы в центре Германии, вернее, не у него, а его двоюродного брата, императора Священной Римской империи, но тоже надо помогать. И в результате он решает, что с католической Францией он все-таки воевать не будет, и они заключают мир. То есть с 1598 года во Франции наступает относительный мир.
То есть Филипп II мог своим подданным сказать примерно то же, что парижане промеж себя обсуждали. Но хоть какой завалящий, но католик.
Да, мы добили своего, во Франции правит католический король, мы восстановили порядок, поддержали святую католическую веру. Вот. Итак, Генрих IV становится королем Франции, и перед ним стоит сложнейшая задача. Страна в руинах. Там 40 лет шли бои. Да, а страна разорена. В стране многие местные правители, когда-то это были назначены королями разными губернаторы, теперь они чувствуют себя очень хорошо, у них есть свои армии, свое войско, они привыкли продавать свои услуги очередным претендентам на престол, и вот королю надо как-то с ними навести порядок. Он формирует довольно интересную команду, куда входят как католики, так и протестанты. Один из ближайших его сторонников становится Максимилиан де Бетюн, барон де Рани, герцог де Сюли. Вот. Мы, кстати, про него в своем передаче записывали. Вот. И Значит, они выдвигают такую программу национального примирения с королем, которая заключается в следующем. Генрих Наваррский формирует ее суть в следующем. «Я хочу, чтобы у каждого француза каждый день была курица в супе». То есть, «я хочу, чтобы мои подданные жили хорошо».
Ну, возможно, не имело в виду целую курицу, иначе бы курицы исчезли бы в первый же год, но намекнул на то, что немного мяса французам не помешает, причем всем.
Да, и его политика – это политика, в первую очередь, развития экономики. То есть снимаются внутренние таможни, чеканится новая полновесная монета, потому что во время войны монету чеканили многие и портили ее нещадно. Да, здесь появляется полновесный, значит, французский экюм серебряный. Вот. А дальше. Снова возобновляется колониальная политика. Да, французские корабли отплывают в Канаду, где основывается колония Новая Франция, которая потом получит название Квебек. Вот. На флаге Квебека, кстати, до сих пор французские королевские лилии. Вот такой интересный момент. Значит, и он начинает поощрять многие местные торговлю, ремесла. Он объявляет, что французский двор должен быть, с одной стороны, самым красивым в Европе, а с другой стороны, должен одеваться в ткани только французского производства. Поэтому, раз у нас нет шелков, значит, в Лионе мы заведем шелковые мануфактуры, восстановим старые, чтобы шелка были тоже французские, чтобы все было вот хорошо и по-французски. И эта политика дает постепенно свои плоды. Следующий шаг, который он предпринимает, это шаг очень интересный, это шаг, связанный с династией. Напомню, что он, в общем, давно уже разошелся со своей женой Маргаритой Валуа, он добился у папы римского расторжения этого брака под предлогом, что там детей все равно нет. У него было огромное количество женщин, французские историки до сих пор спорят, сколько именно.
Я бы сказал, нехристианское количество женщин.
Да, то есть вот...
По-королевски он мог, конечно, гордиться, но мы здесь, на православном радио, гордость эту его никак не одобряем.
Отметим тут, кстати, отметим, что вот несколько по-королевски, как раз когда он стал королем, он с этим несколько завязал. И в 1600 году он женится на Марии Медичи, представительнице знатного флорентийского герцогского рода. Кстати, родственницы вот его первой тещи. Да, там не помню, кем она, то ли племянницей, то ли внучат племянницей. Но это такой брак, который дает Франции сына, короля, будущего короля Людовика XIII. Тоже, кстати, героя многих романов и фильмов. Да, это про его королевских мушкетеров многие в детстве читали.
Боже мой, как можно жить в России и не знать Людовика XIII после того, как его сыграл Олег Табаков?
Совершенно верно. Но, кстати, вот здесь есть еще одна интересная особенность, что если про Генриха IV говорили, что он был веселый король, что был король такой индифферентный к вере, что он был король такой, значит, боевитый, да, то про Людовика XIII говорили, что вот из своих талантов своего отца он наследовал талант к государственному управлению и к войне. А по жизни это был целомудренный верующий человек. Это был единственный французский король, наверное, единственный, у которого не было любовниц. Да, то есть вот, ну, может быть, Людовик XVI еще.
С нашей колокольни мы можем только, безусловно, одобрить этот выбор.
Вот, да, то есть в этом плане, возможно, конечно, он недолго воспитывал своего сына, но это воспитание, точно, видимо, отличалось от того, которое получал он сам. Да, сын у него вырос как раз вот совершенно другим человеком. И надо отметить, что в начале 17 века ему действительно удается добиться во Франции относительного порядка, и страна начинает как бы постепенно заживлять вот эти раны, так сказать, нанесенные 40-летним междоусобием. Католики и протестанты как-то научились уживаться вместе. Да, значит, в песне, которая, так сказать, пелась про Генриха IV, и которая, кстати, потом станет на какое-то время гимном Франции, есть такой куплет, что вот, мол, долой войну, долой партия, давайте вместе обнимемся и выпьем, да, французского вина за то, чтобы все было хорошо.
То есть... Но с воинами, в общем, не все так просто. Он постарался избавиться от войн, воины не вполне избавились от него.
Да, потому что у короля и его, значит, приближенного герцога де Сюли появилось новое представление о Франции. Но это было логично. Если они говорили, что наша теперь главная ценность – это Франция, невольно возник вопрос, а что такое Франция? И тогда Генрих IV формирует свою внешнеполитическую программу, она звучит так. Я не против, что там, где говорили на испанском языке, правил испанский король, а там, где говорят на немецком, правил германский император, но там, где говорят на французском, править должен я.
Это национально обоснованная программа.
Да, но в этот момент по-французски говорили в половине Швейцарии, в южных Нидерландах, которые принадлежали Испании в этот момент, и часть из них принадлежала Священной Римской империи, говорили в княжестве Савойя, которое находилось на севере Италии. То есть...
И не говорили на полуострове Бретань, где был собственный язык, хотя это вроде бы территория Франции.
Да, то есть я уж совсем уж там не очень хорошо говорили там, да, на острове Корсика, на который французы в этот момент тоже начинают засматриваться. Вот, и надо отметить, что, конечно, вот такая программа, она вызвала очередную напряженность, она вызвала напряженность и в отношениях с Испанией, и в отношениях со Священной Римской империей. И в последний год своей жизни Генрих IV снова начинает готовиться к войне. Но, так сказать, ему не суждено было эту войну вести, потому что 14 мая 1610 года он был убит. Он ехал по улицам Парижа в открытой коляске, его сопровождала охрана, но тут к нему подбежал некто Дерваньяк, выхватил кинжал и несколько раз ударил короля.
И мы до сих пор не знаем причин этих поступков Равальяка. Он, ну, скажем так, кто-то говорит, это религиозный фанатик, кто-то говорит, это дело семейное, король был слишком предприимчив в отношении не своей жены, и в целом, в общем, история несколько туманная.
Да, абсолютно, французы пытались докопаться, считали, что, возможно, был испанский агент, нет, не испанский, так сказать, Испания не, так сказать, не была в этом заинтересована, то есть... Не похоже, значит, то есть действительно какой-то случайный такой осколок гражданской войны или какая-то действительно личная история. Но, в принципе, конечно, после почти полувековой гражданской войны подобное возможно.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, исторический публицист, старший преподаватель университета имени Разумовского Александр Азизович Музафаров. И мы подошли к финалу разговора о Генрихе IV. Собственно, наша задача сейчас как раз поразмыслить над тем, насколько религиозный индифферентизм, насколько, в общем, некоторая отрешенность Генриха IV от максим, от принципов веры, делает его привлекательной личностью. Или, напротив, это скорее делает его личностью отталкивающей. Давайте разберемся. Вроде бы в политическом отношении его поступки принесли Франции благо. Но во всем ли это так?
Здесь надо видеть два аспекта. Первое, конечно, что когда мы говорим о личных религиозных убеждениях Генриха IV, видно, что это человек, который на самом деле, скорее всего, твердых убеждений не имел. То есть, скорее всего, он был христианин, конечно, но вот был ли он католик, был ли он протестант, его с самого детства кидало то в один лагерь, то в другой. И, видимо, у него был какой-то свой взгляд на, значит, свои отношения с Богом. Видно было, что этот человек был способен на определенное самопожертвование, он отличался храбростью, всегда водил своих солдат в бой.
Он не был пошлым трусом,
не был,
и в случае необходимости он мог подставить лоб под пули за что-то, что он считал важным, но он не считал важным основу веры. И для него что там... Основа веры – это хорошо, но курица в супе не менее важна.
Да. И, с одной стороны, можно сказать, что в тех условиях, в которых оказалась Франция в конце XVI века, вот это его решение, оно отчасти было мудрым, потому что оно действительно прекратило вот эту кровавую междоусобную войну. Но надо помнить и о цене этого решения, потому что вот этот вот самый тезис о курице в супе, он имел за собой далеко идущие последствия, потому что, во-первых, он резко усиливал такой национальный аспект французской политики. То есть теперь его подданные говорили: мы французы, а ведь раньше они говорили: мы христиане. Да? То есть они христианами остались, но аспекты в идентификации несколько сместились.
Получается так, что национальное в какой-то степени начало опережать религиозное в людях.
Да. И второй момент, вот эта самая курица в супе, опять-таки, это хороший лозунг, в голодной стране особенно, но он ставил на первое место вопрос о материальном благополучии. И вот здесь уже кроется истоки для того развития, значит, идей французской мысли, в французском массовом сознании, которое, в конце концов, приведет Францию к революционной катастрофе. Потому что если важна курица, если важно материальное, если оно важнее, чем вера...
Ну, скажем так, если оно важнее всего прочего.
Да, то постепенно можно задаваться и большими вопросами. А так ли уж важно быть христианами, так ли важно королевская власть, так лишь важен порядок, не сразу. От курицы в супе до якобинской гильотины огромная дистанция. Но первый шажок тут был сделан. Он не был однозначно в этом направлении. Но одна из троп, которая вела отсюда, она привела вот к кошмарам 1790-х годов во Франции. То есть это тоже был такой, знаете, как вот испачкались в грязи, а грязь это потом начала расти.
Да, наверное, у всего есть своя цена. И не затрагивая основ веры католиков, протестантов, хотелось бы высказаться по этому поводу все ж неравнодушно. Вопрос в том, что прекращение религиозной войны – это прекращение кровопролития, прекращение злодейств, прекращение всеобщего гнева друг на друга – но перевод всего этого в сферу «обогащайтесь» – это, в общем, выход, ну, мягко говоря, простоватый. И, может быть, определенное опрощение во французском обществе произошло. И действительно, ну, сначала откажемся от твердости, потом от причастия, потом от отпевания. И, в конце концов, будем христианами в основном называться – и если будет что-то руководить нашими умами, то это скорее будет не христианство, а некая замысловатая философия, которая создана людьми с набитой рукой, ловкими писателями. Почему? Ну, в какой-то момент мы крестик-то на курицу поменяли. Здесь невозможно отказать Генриху IV в том, что он должен был как-то прекратить войну. Давайте посмотрим на то, как прекратилась эта война в Германии. Она там продлится до гораздо более позднего времени. Давайте некое сравнение проведем.
Смотрите, в Германии она будет продолжаться в несколько этапов и закончится окончательно в 1648 году с Вестфальским миром. Но там произойдет другой момент. Там произойдет разделение внутри Германии на ее католическую и протестантскую часть. Будет принят принцип «чей верх, того и воля», «чья власть, того и вера». И будет придано четкое разделение Германской империи на католические и протестантские княжества. Да, то есть в этой связи здесь не будет почвы для религиозного компромисса. Уверенные католики останутся католиками, уверенные протестанты – протестантами. Германия, как ни странно, не расколется, а сохранится, потому что сохранится язык, сохранится культура, эти люди не перестали общаться друг перед другом.
А все остальные просто приспособятся к тому, что у них в государстве.
Или переедут, это не возбранялось.
Или переедут. Ну вот давайте посмотрим. Выход совершенно другой. Слава богу, что такой выбор миновал нас. В России были еретические течения, была очень большая проблема раскола. Но это все-таки не то, что происходило во Франции и Германии, когда люди за веру умирали тысячами. Прошел день какого-нибудь большого сражения, и куча народа легла в землю. Поэтому что во Франции, что в Германии цена веры была чрезвычайно высокой. И, однако, заплатили за вот отсутствие экстремалий военного характера тем самым индифферентизмом, о котором мы говорим. Но до какой степени этот индифферентизм может считаться точкой? До какой степени можно сказать, что эта позиция абсолютно приемлемая? Я вот сомневаюсь.
Да, здесь действительно, понимаете, кроется начало идей, которые потом уведут Францию далеко. Смотрите, что, в принципе, до чего договорились французы перед Генрихом IV? Да какая разница, в какую церковь человек ходит? Был бы человек хороший. Ну, на первый взгляд, вроде неплохо. Но дальше возник вопрос, а что значит человек хороший? Как отличить хорошего человека от нехорошего? Вот, и начнется человек. Человек разумный, значит, разум. Разум не всякий, а просвещенный. Значит, вот просвещенный человек – это, собственно, человек. Просвещенный человек индифферентен к религии. Почему? Она ему не нужна. Это для него как костыль, которого просвещенный человек может отбросить. Его разум ведет его по пути добродетели. И пошло-поехало. Вот так мы все приближаемся к гильотине стремительными шагами. То есть вот отсюда растут корни философии просвещения. Немецкий подход с четким уорнингом, что по эту сторону границы католики, а по эту протестанты, и каждый не поступает со своей верой. Ну, замечательно. Каждый при своей вере остался, они теперь по разные стороны границы. Ничего, как-нибудь договорятся. Но религиозной индифферентности там нет. Во Франции она появилась. Потом это попытались было сгладить. Внук Генриха IV, Людовик XIV, отменит Нанский эдикт. И гугенот во Франции почти исчезнут. Но поздно. Вот это мировоззрение о том, был бы человек хороший, и как вот нам выделить хорошего человека, оно уже будет расти во французском обществе, расширяться и, в конце концов, приведет Францию к колоссальным проблемам в конце XVIII века.
Ну что ж, здесь невозможно поставить точку. Тема-то, можно сказать, вечная. И лукавство может быть инструментом мироустроения. Давайте немного сожжем, чтобы все вокруг было потише. Но у лукавства есть своя цена. У лжи есть своя цена. У религиозной индифферентности есть своя цена. И, в общем, мы здесь, в этой студии, далеко не те, кто готов одобрить эту позицию. Она с душком, она несколько сомнительная. Если сразу, вот в ближайшем времени, она не являет своих недостатков, то это вовсе не значит, что в будущем эти недостатки не будут явлены. С течением времени, может быть, через дни, может быть, через месяцы, а может быть, через десятилетия. И что вам сказать, дорогие радиослушатели? Давайте вы запомните одну мою фразу. Она касается, с одной стороны, позиции Генриха IV «Париж стоит мессы», а с другой стороны, кабинской гильотины, которым все это закончилось. Вот вам замечательная фраза. А начиналось-то все с безобидной курицы. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Особенно говорить тут нечего. Мне, может быть, стоит только остановиться на том, что, ну вот, что бы там французы ни делали, придерживайтесь православия твердо. Очень вас прошу. У нас и время сейчас такое вокруг нас, время, которое призывает к покаянию. Думайте об этом, думайте так, чтобы у вас не возникало соблазна относиться к вашей вере легко, относиться к вашей вере слегка. Помните, все начиналось с безобидной курицы. Мне остается от вашего имени поблагодарить Александра Азизовича Музафарова за то, что он поделился своим знанием, своей мудростью с нами. и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».